«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. И в гостях у нас, вернее, мы в гостях у Бориса Ковалева, профессора Новгородского государственного университета, доктора исторических наук. И эту программу мы готовим в Великом Новгороде, где живет и преподает наш сегодняшний собеседник. Мы продолжаем говорить о коллаборационизме в России и о нацистской оккупации. Мы прервались на том, Борис, что вы сказали, что, так сказать, ну, естественным образом, когда мы говорили о реакции населения на новый порядок, на новые порядки, которые устанавливали оккупационные власти, вы говорили о том, что некая растерянность царила в среде советских людей в первые особенно месяцы войны.
Безусловно, да. Советская пропаганда, говорившая о том, что воевать мы будем малой кровью, могучим ударом на чужой территории, по сути своей не готовила население морально к тому, что может произойти то, что произошло. Поэтому давайте представим жизнь простого рядового обывателя. Да, какие-то обиженные советской властью люди, и об этом можно поговорить, были рады. Кто-то злорадствовал, кто-то бежал, предлагал свои услуги оккупантам, кто-то готовил списки на соседей, на коммунистов, на евреев. Но понятно, что верхушка, руководство районного масштаба, тот же самый первый секретарь райкома партии, может быть, какие-то председатели колхозов, всех их в экстренном порядке, где-то, может быть, за неделю-две подготовили к партизанской войне. И когда мы берем историю вот тех партизанских отрядов, ну, я тут привожу пример северо-запада России. Почему? Да потому что уже июль оккупирован Псков, август оккупирован Новгород.
Кстати говоря, извините, я вас прерву. Псков, по-моему, ну, может быть, не очень хорошее слово, рекордсмен по оккупации.
Да, да, из российских городов.
Из всех российских городов он дольше всех жил под оккупацией,
да.
Больше 3 лет.
Да.
А Великий Новгород, кстати?
Ну, Великий Новгород чуть поменьше, поскольку его и оккупировали на месяц позже, и освободили в январе 44-го года, то есть на полгода, раньше, чем Псков.
Ну, это просто небольшое такое отвлечение.
Итак, некий партизанский отряд с некими базами продовольственными. Люди растеряны, но люди находятся в лесу, они ждут какой-то команды. Команды из центра. Рассказ человека, который оказался в советском тылу. Ну что, месяца не было где-то, да, было гораздо меньше, где-то недели две сидели мы в лесу. Ну, сидели, ели то продовольствие, которое было приготовлено. Съели почти все продовольствие. Тут приходит жена командира отряда Фёкла и говорит: мужики, нехрен вам дурью маяться в лесу сидеть. Немцы никого не трогают. Те зверства, о которых говорили коммунисты, немцы по отношению к нам не чинят. После чего командир партизанского отряда пошел домой вместе с женой. Потом разбежались все остальные. А поскольку я не местный и идти мне было некуда, я пошел на восток, перешел линию фронта, и вот я здесь сейчас перед вами рассказываю о судьбе нашего партизанского отряда. Понятно, что рассказы о зверствах, о том, что немцы это некие такие существа, как это писал Исаковский, не позабыть, когда слепого деда в зверином иступлении своем к двум танкам привязали людоеды и разорвали надвое живьем. Безусловно, факты жестокости были, и о них можно и нужно говорить. Но начало войны, вот самые первые недели оккупации, нужно говорить о блиц-пропаганде, о обещаниях местному населению, о каких-то подарках, о стремлении создать у себя в тылу максимально стабильную ситуацию.
Ну да, без, чтобы, так сказать, не ожидать никаких ударов в спину.
Совершенно верно.
Кстати говоря, в связи с этим, вот по многим свидетельствам и по исследованиям историков, особенно Западной Украины и Западной Белоруссии, то есть те части Советского Союза, которые были уже присоединены относительно недавно, да, перед началом Великой Отечественной войны, так они просто вообще чуть ли не поначалу с распростертыми объятиями встречали немцев, потому что считали их как освободителями от коммунистического режима, можно говорить, но в первую очередь это в сельской местности, которая просто задыхалась от прелестей колхозного строя.
Ну, в немецкой военной хронике есть сюжеты, показывающие, как на Украине засыпают немцев цветами, хай жива Украина, хайль Гитлер. На одном плакате написано о том, как население встречает немцев с крестами, считая, что они дают освобождение религии. Было все, и говорить о том, что население, оказавшееся в оккупации, как один человек, встало на путь борьбы с оккупантами, конечно, это неправильно и отнюдь не отражает действительного положения дел.
Как немцы проводили свою селекцию, если хотите, вот среди населения, да? Ну, понятно, они там выискивали евреев, коммунистов, это как бы категории людей, которые, так сказать, на которых они опираться не считали возможным, да? Но дальше что? Они отбирали ли они специалистов, там, условно говоря, инженерно-технических там каких-то работников, которые просто были необходимы? Отбирали ли какие-то другие категории? Для каких работ? Вот как они, как бы, ну, извините, работали с населением, да?
Ну, во-первых, давайте представим, что из себя представлял обыкновенный среднестатистический русский город первые недели оккупации. В коллаборационистской газетке, которая начинает выходить буквально первые же дни, кстати,
если... То есть сразу они ищут журналистов для этой газетки?
Не всегда.
Или привозят
не
с собой?
Не всегда ищут. Например, газета «Псковский колхозник» вместе со своим главным редактором Петровым в полном составе перешла на сторону немцев.
Сразу?
Сразу
пришли
же
и сказали,
да,
мы ваши, ребята.
Известный комсомольский поэт Долгоненков, смоленский поэт, стал главным редактором коллаборационистской газеты, которая выходила в Смоленске. «Новый путь». Писатель Березов Акульшин, известный писатель, друг Есенина, прошедший ужас немецких концлагерей, был вычислен в немецком концлагере, ну, я неправильно сказал, в лагере для военнопленных, освобожден и тоже отправлен на редакцию в газету.
Угу.
То есть, да, у немцев были взводы пропаганды на Востоке. Там были немецкие журналисты, в совершенстве владевшие русским языком. Но они должны были осуществлять, что называется, генеральную линию. А писать для местного населения должны были местные люди.
Хорошо, значит, ну вот начали выпускать газету. Дальше.
В этой газете появляются объявления о том, что Volksdeutsche, люди, которые имеют немецкую кровь, должны прийти и зарегистрироваться. О том, что эти люди находятся на особом счету, им могут быть предоставлены определенные льготы, им могут быть предоставлены особые пайки. И там, где это было возможно, пытались лиц немецкого происхождения, вот мы здесь говорим об издержках расовой теории, поставить на все маломальски важные посты. Если говорить о людях, искренне ненавидевших советскую власть, то, понятно, эти газеты, эти рекламные материалы говорили о том, что немцы испытывают к ним особое чувство доверия и особое чувство надежды, что те будут им помогать. Если взять тот же самый Новгород, то каким образом создавалась новгородская городская управа? Некто Филипп Филистинский пошел со справкой об освобождении, то, что он 5 лет провел в лагерях, то, что он ненавидит советскую власть.
Но провел в лагерях по политическим статьям?
Он провел
или
5 лет
уголовным?
По политическим статьям. Отношение к уголовникам, оккупант, нацисты и уголовники – это тема особого разговора. Да, иногда их использовали для наиболее кровавых дел, но в целом к уголовникам у них было отношение достаточно настороженное. То есть не верили они им. Но вот если человек был осужден по политической статье, это еще один шанс для него занять какую-то должность. Следующая, третья категория людей, которые имеют опыт административной работы. Очень часто это были бывшие коммунисты. Ну да, в большинстве своем с коммунистами...
Административная работа какого плана? Это что? Ну, понимаете, это же не специалист, там, не знаю, директор магазина, да?
Нет, но...
Бухгалтеры?
Например, это какой-либо инженер. Uh-huh. То есть, например, некие восстановительные работы, дорожные работы, работы по организации производства, потому что сметану, масло, молоко кушают все, и нацисты, и коммунисты, и простые люди. В этом отношении немцы могли даже закрыть глаза, что человек был коммунистом. В этом отношении очень любопытно рассматривать историю создания полиции в городе Старая Русса, там, где высшей добродетелью считалось то, что человека исключили из комсомола, или то, что человека исключили из пионеров в свое время, и даже в архиве нашел я документ, как некий молодой человек пытается доказывать, что он был плохим комсомольцем, что он не посещал комсомольские заседания, то, что он пропускал субботники, то, что он, по сути своей, в комсомоле просто чистился. Но для того, чтобы его взяли на работу в полицию, нужно было получить две рекомендации. Тех, кто в комсомоле или не был, или еще лучше был репрессирован советской властью. Здесь очень любопытно провести определенные параллели. Вот та же самая газета «За Родину», которая выходила в Пскове. Я брал газету «Псковский колхозник» образца 40-го года, и газету «За Родину» образца 42-го года писали одни и те же люди. И когда я смотрел вот эти статьи, которые...
Они не скрывались под псевдонимами.
Они... Кто-то скрывался под псевдонимами, там была немножко другая проблема. Они хотели своей газете придать определенную солидность, просто у одного человека могло быть 3, 4, 5 псевдонимов.
Ну, понятно.
Правда, потом чекисты устанавливали
то, что писал.
И, в общем-то, многие писали статьи, в том числе и под своими настоящими фамилиями. Так вот, сравнивая статьи того же самого Петрова образца 40-го года и 42-го года, я понял, что лексика у человека за 2 года, конечно, не поменялась. Просто-напросто в одном месте шли словословия в адрес человека с большими усами, а в другом случае шли словословия в адрес человека с маленькими аккуратными усиками под носом.
Понятно. А что, ну, по сравнению с советской жизнью, да, что нового привносили оккупационные власти? Я имею в виду, ну, понятно, что, так сказать, другой образ жизни, все понятно, оккупация есть оккупация, но какие-то элементы капиталистического образа жизни, что называется, да?
Вот здесь очень интересный и очень важный вопрос. Потому что понятно, что есть люди, которые любят заниматься бизнесом, хотят заниматься бизнесом. Это для них часть их жизни, часть их судьбы. Уже в первые же дни оккупации кто-то пытается открыть какое-то дело, какую-то лавочку, заняться какой-то торговлей. Здесь любопытно, опять-таки же, та же самая Старая Русса. Почему? Потому что там произошел массовый случай незаконной приватизации. Как только председатель местной городской управы занял свое место, он тотчас же родственникам, друзьям, знакомым стал по остаточной стоимости продавать остатки электростанции, маслозавод, мясной комбинат, еще что-то.
То есть чистый рыночник уже был.
Да, но потом он проворовался, плохо исполнял порученные обязанности, его сняли с этой должности, приходит новый городской голова, и что он выясняет? Он выясняет то, что ему-то родственникам раздавать нечего. Вроде бы уже все родственники...
И начинается передел собственности.
И начинается возбуждение уголовного дела о незаконной приватизации.
Угу.
Так вот, некогда...
Приватизация была разрешена.
По сути своей...
Там законно и незаконно, это уже второй вопрос.
Вы знаете, нельзя воспринимать всю оккупированную территорию как России как единое целое.
Везде были свои порядки.
Везде были свои порядки, везде была своя специфика. И
извините, здесь... пожалуйста, Борис, это вот эта специфика, она что, она зависела от неких индивидуальных особенностей местной власти, немецкой я имею в виду, или от чего это зависело?
Это зависело от индивидуальных особенностей местной власти. Это зависело от того, насколько этот район близок к линии фронта. Mm. Это зависело от того, насколько эти игры в самостоятельность, в этот самостоятельный бизнес, удобны или неудобны для немцев. Привожу пример. Город Таганрог. Местный предприниматель смог достаточно неплохо наладить некое производство. Дай бог памяти, это, по-моему, был обыкновенный лимонадный завод. Но когда немцы увидели, что это хорошо и успешно действующее бизнес-предприятие, они просто-напросто его изымают для нужд германской армии с обещанием вернуть это предприятие по окончанию войны. Если говорить о каких-то магазинчиках, если говорить о каких-то лавочках, да, это открывалось, да, это функционировало, и вот в том же самом Смоленске даже появляются первые, что называется, сетевики, появляются люди, имевшие даже несколько магазинов. Ну, заметим, что иногда местное немецкое руководство вступало в конфликт и с руководством центральным, берлинским. В городе Великие Луки произошел следующий трагикомический, ну, скорее все-таки трагический случай. Необходимо было организовать хороший публичный дом
для господ офицеров.
Для господ офицеров. Этому публичному дому было придумано красивое название «Дом благородных девиц».
Да.
Причем отношение...
Где взяли благородных девиц?
Благородных девиц, поскольку существует даже целое дело, а вот об этом собирались нанимать из местных девушек. Из местных девушек, потому что, ну, скажу, что одна жительница даже сказала, что она рада, что ее племянница погибла во время бомбежки, что она не видит этого позора, этого стыда. Ну, опять-таки же, уйду немножко в сторону. В некоторых наиболее элитных публичных домах, например, в Смоленске, женщин привозили из-за границы, в частности, полячек и француженок, для работы в специализированных публичных домах, например, для офицеров Люфтваффе. Но вернемся к Великим Лукам. Там собирались набирать именно из местного населения. Причем дело было поставлено на широкую ногу. В качестве организатора производства была приглашена профессионалка, имевшая опыт содержания домов терпимости и до революции, и после революции в годы НЭПа в славном городе Одесса.
Просто как персонаж из анекдота.
Знаете, да.
Всегда...
Предполагалось, что...
Бандерша из Одессы.
Бандерша из Одессы. Что в доме, в данном заведении благородных девиц будет оркестр, будет ресторан, будет сеть поваров, будет доктор, который будет каждый день наблюдать состояние девушек в понятном отношении. Но в то время, когда шел этот активный процесс, было выделено отдельное двухэтажное здание, в здании произведен ремонт, был набран в большей степени штат работников, приехала проверка из Берлина. И выяснилось, что та самая бендерша, которая так хорошо, буквально за все несколько недель все организовала, является еврейкой. Ее арестовали, затем расстреляли, и без этого основополагающего и направляющего начала организационного момента дело развалилось.
Ну, хорошо, то есть вы хотите сказать, вот когда вы говорите о конфликте между местными властями и центральными, берлинскими властями, вы хотите сказать, что местные власти, нанимая эту бандершу, да, вот этот Великих Луках, они знали, что она еврейка?
Они знали, что она еврейка, более...
Но считали, что, ну уж извините, так сказать, дело, в кавычках, выше, чем национальность, да, в данном
случае. Давайте вспомним нашего русского классика. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Следовательно, солдаты должны быть накормлены, напоены, у солдатика должно быть некое удовольствие полученное.
Полное удовлетворение.
И полное удовлетворение. Но давайте еще добавим следующий фактор. Одно дело, когда вот мы, ну, мы рассуждаем, как эти немецкие офицеры и даже генералы, находящиеся на оккупированной территории, вот мы здесь делаем дело. Мы строим Великий Рейх, а эти бонзы, эти бездельники в Берлине живут, что называется, как сыр в масле катаются.
Ну, да.
Как они могут понять наши нужды
и проблемы? И только ездят, и контролируют, и проверяют.
Да, да.
И только
да.
Ерундой своей занимаются.
Ну да, естественно.
Борис, у нас уже не так много, наверное, времени остается. Я бы еще хотел вот задать какой вопрос. Вы, когда сейчас вот это все рассказывали, вы, по-моему, оговорились, что ну, достаточно мягкое отношение к населению характерно для первых лет, для первого времени оккупации, скажем так.
Я бы сказал даже, вот мягкое отношение.
Когда произошел вот этот вот переход от мягкого к жесткому, да, от софта к харду?
Ну, если говорить такими терминами, я бы не сказал, что лет, это были первые недели, может быть, даже месяцы оккупации. Почему?
Ну
потому
да,
что,
это, конечно, да,
да, да, да. Потому что это в условиях блицкрига молниеносной войны должна быть и блиц-пропаганда. То есть мы должны расслабить население, ну, на протяжении буквальных нескольких недель. Вот еще месяц, еще другой, Советский Союз падет, и тогда мы будем делать все, что мы хотим делать. Как только война приняла затяжной характер, как только немцы потерпели свое поражение под Москвой, как только оккупация стала более длительной, стало понятно, что оккупированные территории – это отнюдь не будущая основа для будущей независимой демократической России, как об этом говорили немецкие пропагандисты, это аграрно-сырьевой придаток Европы, в частности, Германии. Германии как доминанты на европейском континенте. Вот тогда и было объявлено, что колхозы объявляются общими дворами. Объявлялось, что колхозники обязаны сдать столько же сельхозпродукции, как и в 40-м году. Когда на население стали спускаться налоги, то есть население должно было много и тяжело работать. При этом давайте учитывать, что все-таки в 40-м году большая часть мужского населения все-таки работала. То есть эту тяжесть должны были нести женщины и дети.
Борис, еще один вопрос, связанный вот с планами немцев в отношении, так сказать, Советской России. Да? Существует версия, ну, мне это больше кажется, конечно, мифом или легендой, да, но здесь я хочу, так сказать, ваше мнение узнать, что якобы в планы Гитлера входило создание некой России, да, не знаю, там, каким названием, за Уралом, и ввиду особого респекта и уважения товарища Гитлера к товарищу Сталину, он вроде как бы собирался вот эту вот территорию оставить под руководством товарища Сталина. Слышали вы об этом
что-нибудь? Я об этом слышал. Вы знаете, у Адольфа Гитлера было достаточно извращенное чувство юмора. И, быть может, он даже мог такое сказать где-нибудь во время своих многочисленных застольных бесед с друзьями. То есть на уровне такой весело-садистской шуточки. Трудно ответить на этот вопрос, так оно было, не так оно было. Ну, может быть, даже бы, если бы ход войны пошел бы по-другому, были бы заключены какие-то сепаратные договоры, но даже об этом говорить не хочется.
Можно ли сказать, что, в общем-то, и у немцев, наверное, не было еще окончательных планов. Все еще многое, наверное, зависело от того, как будут развиваться боевые действия, да, как будет вообще происходить.
Вы знаете.
Тем более, что они воевали, в общем-то, на два фронта фактически, да, там, даже когда не было, сказать, еще второй фронт, но все-таки
безусловно, Запад, да, да, безусловно,
существовал
да.
для них.
Вы знаете, я, наверное, скажу так. У них было слишком много планов, потому что планы победителей, они могут иметь какую-то нюансировку, но во всех этих планах понятно, что положение России было подчиненное по отношению к Третьему Рейху. Или России, или несколько десятков марионеточных государств.
Ну, хорошо, все это очень интересно. Я думаю, значит, в любом случае, что это наша с вами первая, но не последняя беседа. Мы, конечно, затронем, я думаю, разные еще аспекты вот немецкой оккупации, коллаборационизма в России. И я думаю, что существует, наверное, как вы согласны мне, такая тема, как вот, за чего мы начали, коллаборационист, предатель или нет, что вот коллаборационизм и проблема выживания, то есть коллаборационизм не как некая идейная, да, идейная подоплека поведения человека, а просто человек, как вы сказали, что нужно просто вот выживать. И мы обязательно поговорим о том, как выживали, как старались, кто какими способами, где кто более цинично, кто менее цинично, да. И я думаю, что еще много-много аспектов этой темы. Я пока благодарю Бориса Ковалева, напомню, профессора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, доктора исторических наук, автора замечательной книги под названием «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 41-44 год». Сразу предупреждаю, что в магазинах ее уже не найдете, но мы ожидаем вашей новой книги и ожидаем новой встречи в эфире «Эхо Москвы» в программе «Цена Победа». Спасибо вам за участие в этой программе.
Спасибо.
«Цена Победы».